богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Семь изменений в новой жизни со Христом. Часть вторая.
Откроем послание к Ефесянам, 4 главу. Мы будем сегодня исследовать отрывок, который начали исследовать в прошлый раз. Послание к Ефесянам, 4 глава. Давайте прочитаем с 25 стиха 4 главы по 4 стих 5 главы включительно. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас, приношение жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Самый главный признак истинного спасения, самый главный признак того, что мы находимся в новой жизни со Христом и оставили прежнюю жизнь, прежний образ ветхого человека, это те изменения, которые произошли в нашей жизни после обращения. Друзья, не стоит искать доказательств подлинности своего обращения в мощных религиозных чувствах, которые вы когда-то пережили, в крещении, которое вы когда-то приняли, или в служении, которое вы когда-то совершали. Вот смотрим мы на человека, у которого нет в настоящем плодов христианской жизни. И спрашиваем, а ты христианин? Он говорит, ну да. А почему? Ну я когда-то помолился. Или я когда-то крестился. Или я когда-то пожертвовал. Или я когда-то служил. Вот такой подход неправильный. Когда-то отбрасываем и смотрим только на настоящее. Есть ли у тебя в настоящей жизни плоды благочестия? Есть ли у тебя в настоящей жизни признаки того, что ты поклоняешься Христу? Очень глубоко заблуждается человек, который сегодня живет так же, как и все необращенные, но при этом убеждает себя в том, что он христианин на основании каких-то религиозных воспоминаний прошлого. Если вы действительно верующий, если вы действительно в новой жизни со Христом пребываете, это будет очевидно для вас и окружающих. Не надо будет злиться на ближних и доказывать я верующий», когда ваши дела говорят об обратном. Это будет очевидно для вас и для церкви. Здесь возникает вопрос, в чем будет очевидно? В чем прежде всего преобразованная жизнь верующего проявляется? И в предыдущей проповеди мы начали рассматривать семь изменений в новой жизни со Христом. Простых, но очень важных изменений в новой жизни со Христом. Давайте вспомним то, что мы изучали в прошлый раз, и затем пойдем вперед. Не обижайтесь на меня за то, что я предлагаю вспоминать. Мы иногда забываем самые простые вещи, не так ли? Первое изменение в новой жизни со Христом – правдивость вместо лжи. 4 глава, стих 25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Мы согрешаем, но мы не живем в грехе, как в процессе, говорит Иоанн в своем первом послании. Жизнь в постоянном грехе, жизнь в постоянной лжи признак нечестивого. Поэтому новая жизнь после обращения начинается с того, что мы отвергаем прежнюю лживую жизнь и замещаем ее правдивой жизнью. Невыполненные обещания, когда вы говорите «я приеду в 6», а приезжаете в 7, ну не потому, что случилось что-то непредвиденное, а это просто ваш стиль жизни. Когда вы говорите, что «я сделаю одно», а делаете другое, ну не потому, что что-то не получилось, это ваш стиль жизни. Вот это все жизнь во лжи. Христианин должен это отвергнуть. Это не мелочь. Это просто жизнь во лжи. Поэтому, может быть, с вами неприятно дружить людям, неприятно с вами общаться. Может быть, даже вашей жене с вами неприятно иметь дело. Или мужу. Потому что вы постоянно лжете. Жизнь в лести, распространение слухов, сплетен, полуправды, клеветы, преувеличение своих заслуг и преуменьшение заслуг ближних – все это жизнь во лжи. Участие в вечере, в служении, когда вы знаете, что в вашей жизни есть грех, который не позволяет это делать, и вам нужно оставить этот грех, но вы не оставляете, а продолжаете жить, служить, участвовать в церковной жизни, как ни в чем не бывало – это тоже жизнь во лжи, жизнь в обмане. В новой жизни со Христом этому нет места. Это нужно оставить. Приложите максимум усилий, чтобы удалить ложь. Нас должны знать как правдивых людей. Честных, искренних, открытых, правдивых людей. Особенно важна правдивость для церкви. Почему? И Павел объясняет, потому что мы члены друг другу. То есть мы все части одного организма. Церкви Христа. Если части вашего тела будут вам лгать, нервная система будет вам лгать, глаза, руки, что произойдет? Попадете в аварию, если вы в это время управляете автомобилем, упадете, если в это время идете и так дальше. То есть будет беда. Точно так же, если верующие лгут друг другу в церкви, ну я не думаю, что вот прямо лгут, но лгут разными способами, то церковь это не работает как единый организм. Она дисбалансирована, она попадает в зону духовной турбулентности, и она начинает разрушаться. Поэтому нам нужно говорить друг другу истину, так как мы части одного тела Церкви Христа. Второе изменение в новой жизни со Христом – самоконтроль вместо горечи. Стих 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Вот речь здесь идет о гневе, и здесь подчеркивается не вспышки гнева, о которых Павел дальше пишет, а вот такую жизнь в горечи, в длительном таком греховном гневе. И мы знаем, что гнев может быть праведным, а может быть и неправедным. И гнев, который вызван нашей личной обидой, тем, что я оскорблен, меня обманули, со мной поступили несправедливо, меня оклеветали, мои лучшие мотивы представили в черном свете. Я разгневан, я недоволен. Это греховный гнев. Это греховный гнев. Это всегда неправедный гнев. Неправедный греховный гнев связан со мной, с моим эго, с моей гордостью, с моим непрощением. Такой гнев нужно вообще исключить из своей жизни. Его сразу отвергайте. Его не оправдывайте тем, что вы правы. Поймите, если вы в какой-то ситуации правы, а ваш оппонент не прав, это не делает ваш гнев праведным. Праведный гнев не связан с вами вообще, потому что мы ж ничто, или вы не ничто. Мы ж распялись Христу, мы умерли для страстей этого мира, поэтому нас лично обидеть нельзя. А если это нас обижает, то это просто наше неумершее «я», наша гордыня. И мы такой гнев определяем в своей жизни и отвергаем, как греховный. Правильно? Представляете, братья, какие у вас добрые сестры будут, если они так сделают? Какие жены будут у вас добрые? И какие мужья будут добрые? Жизнь кардинально изменится. 90% конфликтов, которые происходят между незрелыми христианами, связаны с чем? С обиженным эго, с обиженным я. Вот у вас были конфликты на этой неделе в семье? С мужем, с женой? Можно предположить, что были. Но вы же не воевали за истину за какую-то? За Христа? Вы не воевали? Вы воевали за свое эго, за свое «я». Вы гневались, потому что ваше «я» было обижено. И, значит, вы были правы в этом конфликте? Нет, конечно, нет! Кто-то должен сказать: нет, это неправильно. Давайте отвергнем такой гнев. Давайте отвергнем такие обиды. Это не угодно Богу. Праведный гнев никогда не связан с нашей личной обидой. Это вообще не про нас. Праведный гнев связан с тем, что имя Божие бесчестится, церковь в опасности, истина в поношении. Вот это праведный гнев. Но и такой гнев становится греховным, если я буду жить с ним, если я отправлюсь с ним спать, и я буду в гневе, и я проснусь, и солнце зайдет, и взойдет, а я буду все гневаться и гневаться, этот гнев захватит меня, и я начну грешить, я начну раздражаться на ближних, я начну в церкви на людей раздражаться, я, может быть, буду в межцерковные конфликты втянут, беда случится. Поэтому в новой жизни со Христом нет места гневу, который связан с моей личной обидой, и даже праведный гнев, который связан с тем, что Бог оскорблен, истина, Божьи люди, церковь в опасности. Даже этот гнев, мы не отдаемся ему всецело, мы его контролируем, мы держим его под контролем, так, чтобы он не овладел нами до того, чтобы наша греховная сущность начала проявляться. Если этого не произойдет, или, скажем так, почему мы должны контролировать этот гнев, чтобы дьявол не имел в нас места? И не давайте места дьяволу. Лукавый, он внимательно следит за церковью, за вашей жизнью, и он видит, где вы гневаетесь, защищая себя. И он видит, где вы даже имеете праведный гнев, но который укоренился в вашем сердце и стал возбуждать неправедные, греховные чувства, плотские тенденции. И он ищет таких людей, и он использует таких людей для того, чтобы делать зло, сеять разделения, сеять конфликты и ссоры, и не прощать. Не будьте таким человеком. В новой жизни мы отвергаем все греховные проявления гнева и живем, контролируя себя. Третье изменение в новой жизни со Христом – щедрость вместо воровства. Стих 28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Воровство имеет разные формы – от похищения конфет в детстве – до отказа от уплаты налогов в крупных размерах, от неуплаты мелкого штрафа до невозврата долгов. Перестав воровать у ближних, мы можем воровать у Бога, если мы не совершаем материальное служение с должной самоотдачей. В общем, мы должны понять, что перед Богом мы все воры. Такими все, каждый из нас был до обращения. До обращения мы были все воры. Мы брали чужое. Поэтому в новой жизни со Христом воровство должно быть заменено щедростью. Я вот вспоминал, когда я у кого-то что-то воровал и думал, нет, я никогда не воровал. А потом вспомнил, что в пионерском лагере воровал жевательные резинки у товарища. Это было действительно, я это делал, когда он не видел. И это действительно воровство. Это действительно воровство. Поэтому перед Богом мы все воры. И поэтому в новой жизни со Христом мы должны не просто перестать воровать, мы должны работать, приносить пользу и щедро жертвовать на дело Божье. Вот это говорит о том, что изменение произошло. Смотрите, друзья, если ваша рука жадная, если она нещедрая, если вы мало жертвуете, чем меньше вы жертвуете, тем более вы склонны к воровству. Лекарство от воровства – щедрость, жертвенность. Чем меньше жертвуете, тем более вы склонны к воровству. Тем более вы склонны к тому, чтобы не отдать долг, если можно его не отдавать. Тем более вы склонны к тому, чтобы взять чужое, если за это ничего не будет. Вот так устроено наше сердце. Поэтому тренируйте себя в щедром даянии. Вам будет легко расставаться с тем, что вам Господь дает для того, чтобы вы отдавали для Его славы. И ваше сердце будет свободно от искушения взять чужое. Четвертое изменение в новой жизни со Христом – назидание вместо сквернословия, стих 29-30. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Если мы отвергли образ жизни ветхого человека, мы отвергаем и гнилые слова – оскорбление, грубость, вульгарность, лицемерие и всякое нечестие. Все это мы отвергаем и, облекаясь в нового человека, говорим теперь совсем по-другому. Говорим то, что прославляет Бога, назидает ближних. А если мы не отвергли гнилые слова, Если наша речь не прославляет Господа, значит, мы своей речью оскорбляем кого? Святого Духа. Оскорбляем Святого Духа. И это грех против великой личности, против третьей личности Троицы, которым мы запечатлены в день искупления. Давайте постоянно помнить о том, что Дух Святой живет в нас. И первое, чем Он недоволен и чем Он оскорблен, это нашими словами, если они не прославляют Господа. Поэтому контролируем свою речь, чтобы не оскорблять Святого Духа. Пятое изменение в новой жизни со Христом – миротворчество вместо вражды. Стих 31-32. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Миротворец, тот, кто изменен благодатью Бога, отложил раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и злобу. Вспышки гнева отложил и облегся в добро, сострадание и прощение. Вот если нет такого перехода в жизни человека от враждебности к миротворчеству, если вы известны, вот вы известны соседям, людям в церкви, детям, внукам, родителям, если вы известны как злой человек, гневливый человек, нервный, раздражительный, психованный, агрессивный, если вы вот так известны окружающим, своей жене вы так известны, мужу своему вы так известны, то это не признак спасающей веры. Это не признак новой жизни с Богом. Это признак ветхого человека, неизмененного, не спасенного, не преобразованного Божьей благодатью. Итак, мы вспомнили пять изменений в новой жизни со Христом, которые были подробно рассмотрены нами в прошлый раз. И теперь мы продолжим, пойдем вперед и рассмотрим шестое и седьмое изменение. Шестое изменение в новой жизни со Христом – любовь вместо похоти. Пятая глава, стих 1-3. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал себя за нас в приношение жертв Богу благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». В этих стихах мы видим истинную любовь, стих 1-2, и, можно сказать так, мирскую, дьявольскую, плотскую подделку любви, похоть. В новой жизни со Христом похоть должна уйти, и на смену ей должна прийти жертвенная, настоящая любовь. В конце 4 главы сказано: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И в связи с этим в начале 5 главы Павел призывает подражать Богу, как его возлюбленные дети. Но дети, они похожи на кого? На своих родителей. Причем не только физически, но и с годами начинают походить в манерах, да, в тоне голоса и так дальше. Если мы дети сатаны, мы похожи на него. Если мы дети Бога, мы отражаем его характер, и мы похожи на него в чем? Вот здесь в чем мы похожи? И Павел подчеркивает в любви, 32 стиху, если он нас относит, и так, в связи с тем, мы похожи, мы подобны Богу в прощении, 32 стих, и 1 стих 5 главы, мы похожи на Бога в любви. Вот так любить и прощать, как учит Писание, могут только дети Бога. Дети дьявола так не поступают. Пример высокой любви – Спаситель, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение жертву Богу благоухание приятное. Приятное благоухание, то есть Отец принял жертву Сына, принял жертву Христа. Когда Иисус был на кресте, Отец не радовался этой жертве, потому что это была неприятная картина. Иисус взял на себя грехи мира, это настолько было Отцу неприятно, что Отец даже разобщился с Сыном. Но когда Господь совершил искупительный подвиг, Отец принял его как жертву благоприятную, благоугодную Ему, что доказал, воскресив Своего Сына на третий день. Жить в любви значит уподобляться Христу, отдавать, отдавать, отдавать. Чем больше самоотдача, тем больше любовь. Вот это истинное понимание любви. Дьявол, мир борется с такой любовью. и предлагают нам подделку любви. Третий стих. Блуд, всякая нечистота и любостяжание. Это мирская, сатанинская подделка любви, направленная на потребление. Порнеа, блуд, запрещенные половые связи. Этим словом можно описать любые греховные сексуальные отношения. Это все формы аморальных грехов. Это флирт, половые отношения внебрачного союза, порнография, чтение желтой прессы, мечты о разводе и новом браке, супружеская неверность на уровне мыслей, сексуальное самоудовлетворение, однополые интимные отношения, смена пола и так дальше. Это все грех, это все блуд. А катарсия, нечистота, порочность, грязь, оскверненность. Сюда можно отнести все, что не является чистым и святым в глазах Бога. Мир говорит нам, любовь – это блуд и нечистота. Это везде. Это в фильмах, песнях, книгах. Это с экранов телевизора, это в вашем телефоне появляется, это в компьютере, везде. Но это ложная любовь. И любостяжание, плеоноксия – это алчность. Здесь возникает вопрос. Подождите. Ложная любовь, понятно. Блуд, нечистота – это сексуальная сфера, сексуальные грехи – это аморальность. Причем здесь любостяжание, жадность, алчность. Кажется, это пороки из разных сфер. На самом деле любостяжание и блуд очень связаны. Большую часть времени люди думают о сексе и о деньгах. О взаимоотношениях межполовых и о деньгах. Как их получить? И как их потратить? Большую часть времени люди думают об этом. Блуд и любостяжание – основные грехи в мире и в церкви. Поэтому пресвитеры, когда работают над сохранением христианских семей, разрушающихся от супружеской неверности, одновременно с этим приходится работать и с серьезными финансовыми проблемами, которые возникают в этих семьях. Люди не могут контролировать себя в нравственной сфере, у них нет самоконтроля, и в финансовой сфере у них тоже беспорядок. Начинаем делить деньги, имущество, наводить порядок, потому что нет порядка. Это грехи-друзья. Они кажутся такими разными, но это грехи-друзья, блуд и любостяжание. У них общий корень какой? Жадность, эгоизм, желание получать. Если вы не щедры в материальном служении, то и в сексуальных отношениях вы тоже эгоист. Победа над сексуальными грехами, упорядоченная жизнь приводит в порядок и сферу финансов. Все эти вещи, друзья, не должны даже именоваться у нас. То есть называться. А я вот называю. Может быть, что-то неправильно, или нужно разобраться, что это значит называться. Это значит, что нам, верующим, должно быть настолько понятно, что все эти мерзости несовместимы с новой жизнью в Господе, чтобы даже говорить о них подробно не было смысла. Если нам понятно, что принимать яд, цианисты калий, недопустимо, много не надо вас убеждать, что это неправильно. Сталкиваясь с сексуальными грехами, мы не должны говорить о них легкомысленно или со всеми подробностями, или в шутливой форме. Например, что значит «не должны именоваться у вас»? Например, мы говорим церкви об отлучении человека, упорствующего в прелюбодеянии. Об этом следует сказать кратко, не раскрывая многочисленных деталей. Нужно сказать кратко, сухо, коротко. И какое бы у вас ни было любопытство, его нужно оставить при себе. Должно быть коротко, сухо, кратко, и вы должны довольствоваться такой информацией, а не обращаться к самым болтливым женщинам в церкви, чтобы они вам по секрету что-то сообщили. Вот так подходить к этому делу нельзя. Мы должны контролировать здесь себя и очень серьезно в этом вопросе бодрствовать. Итак, истинная любовь жертвенна, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Ложная любовь – похоть, она эгоистична, она потребляет, она забирает, она стремится получать удовольствие, приятные чувства, эксплуатируя молодость, красоту, силу, ум или обаяние другого человека. Она пытается в материальной сфере забрать чужое, не отдать. Она эгоистична, она противоположна истинной Божьей любви. И что происходит, друзья? в мире и даже в церкви. Люди начинают верить не Богу, а сатане. И они начинают думать, что похоть – это и есть любовь. Некоторое время назад я встретил человека, с которым был знаком, но еще в детстве. И не видел его, может быть, 10 или 15 лет. Мы разговаривали с ним, получился такой хороший разговор. Я ему рассказывал о Боге, об истине, о Христе. И он очень откровенно тоже со мной разговорился и сказал, что сейчас живет сразу с двумя женщинами. Так как он понимает, что я пастор, он как бы хотел, чтобы я это одобрил. Одобрил я это каким образом? Тем, что обстоятельства у него уникальные. Вот такие особые обстоятельства. У него был лучший друг. Друг погиб. Осталась жена, по-моему, там ребенок. И он стал заботиться об этой жене и о ее семье. И вот эта забота переросла в более близкие отношения. Ну и свою жену он тоже любит. И своих детей он тоже любит. Поэтому он не может уйти к той женщине, потому что он любит ту женщину. И не может оставить эту женщину, потому что он тоже ее любит. И он говорит, что же мне делать? Я говорю, тебе нужно покаяться. Он говорит, я не вижу в этом ничего плохого. Я говорю, ты живешь в грехе. И он закричал, я живу в любви, а Бог есть любовь. Развернулся и ушел. Больше я его не видел. Друзья, что мы можем сказать? Это не любовь. Он перепутал первый стих, второй с третьим. Это похоть. Это похоть. В новой жизни со Христом мы отвергаем похоть эгоистичную и ставим на нее место жертвенную любовь. Люди вступают в греховные отношения до брака. Люди изменяют друг друга в браке. И объясняют очень просто. Мы друг друга любим. Я беседовал со своим родственником. И он говорил о своем сыне, который постоянно женится, женится и женится, разводится и женится. И он не знает, что с ним делать. Я говорю, ну надо это прекратить, ты должен сказать, что это неправильно. Он говорит, да, а если он встретил любовь настоящую? Я говорю, ну тогда надо пятый раз развестись уже. И может и шестой, почему это настоящее, почему следующее будет ненастоящее. То есть, друзья, все вот эти оправдания красивыми высокими словами «любовь» – это обман. Это не любовь, это похоть. Греховное, страстное желание получать. И когда объект похоти перестает вас устраивать и перестает вам дарить прежнюю радость и прежние чувства, вы что делаете? Вы очень быстро теряете к нему интерес. Это высшая точка эгоизма и ярчайшее доказательство того, что была не любовь, а была похоть. Истинная любовь, она совсем другая. Она подобна благодатной любви к Богу, к спасенным, к церкви, к тем, кто этого совершенно не заслуживает. Она настроена на служение, на жертву, на самоотдачу. Вы что думаете? Вот Христос нас любит, потому что мы такие прекрасные Ему чувства дарим, и с нами так прекрасно иметь дело, что Он просто восхищается? Его любовь вообще не такая. Он от нас ничего особого получить не может. Он все нам отдал и спас по благодати. Это высшее проявление истинной любви. Похоть назвали любовью и вознесли ее сегодня выше небес. Можно сказать, что в нашем обществе ложная любовь, похоть, заменила собой Бога, заменила собой Христа. Ее воспевают как божество, ей поклоняются как божеству, ради нее идут на жертвы. Если у меня не будет романтических отношений с мужем, если моя жена не будет удовлетворять меня в сексуальных отношениях так, как я хочу, мне такой брак не нужен. Почему? Потому что он лишает меня ожидаемого, наивысшего счастья. Значит, нужно искать отношения с другим человеком. Не хочу же я прожить жизнь и пропустить счастье, не увидеть его вообще. Но это обман. Наивысшее счастье романтические отношения не могут дать. Почему? Потому что они не являются Христом и не являются Богом. Наивысшее счастье сексуальные отношения дать не могут, потому что с Мессией они конкурировать не способны. Наивысшее счастье дает только Бог. Любите Христа, стройте свою жизнь в соответствии с Его Словом. Лучше этого ничего на земле нет и в вечности. Стремление обрести счастье вне Бога – похоть. Стремление обрести счастье во Христе – любовь. Седьмое изменение в новой жизни со Христом – благодарение вместо пошлости. 5 глава, стих 4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Кубинский поэт Хулиан дель Касаль ужинал с друзьями за 2 недели до своего 30-летия. За столом ему рассказали анекдот, от которого у поэта начался приступ неконтролируемого смеха. Он вызвал расслоение аорты, кровотечение и скоропостижную смерть. 50-летний каменщик из Великобритании Алекс Митчелл смеялся на протяжении 20 минут без остановки во время просмотра известного телесериала и умер от сердечной недостаточности. Сатана знает, что юмор и смех – это очень важная и очень сильная сфера жизни человека. И он желает, чтобы люди хохотали, высмеивали все прекрасное и высокое. И также вот, шутя и смеясь, они прям отправлялись в ад, даже не задумываясь ни о чем. Если вы посмотрите на грешников, они все время ищут развлечений. Не садятся в машину, им нужна музыка. Зачем? Чтобы было весело. Если вы посмотрите, они садятся дальше куда-то в самолет, и они там ищут развлечения, им нужны гаджеты, они не могут. Детям все время скучно. Взрослые такие же дети, им нужно все время развлечение. Почему? Потому что им плохо без Бога, без Христа. Потому что, не развлекаясь, они начнут думать о том, кто они и откуда. А об этом думать они не хотят, поэтому они все время развлекаются. Они приезжают в спортзал, там все время музыка, там все время танцуют какие-то люди на больших экранах. Они приходят на работу, там тоже музыка звучит. Везде дома фильмы, и все время развлечения, развлечения, развлечения. Они по улице даже идут и все время слушают музыку. То есть им нужна какая-то веселость. И вот в этой веселости они отправляются в погибель, не думая ни о чем, ни о чем. И особенно дьявол желает использовать веселье и юмор, чтобы высмеивать такой высочайший дар благодати, как сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в браке. Почему? Потому что отношения между мужчиной и женщиной, правильные отношения, являются прообразом взаимоотношения Христа и Церкви. И поэтому дьявол желает эту красивую, высокую иллюстрацию унизить, опошлить как угодно, чтобы только эта благороднейшая идея Писания была очернена. Также лукавый понимает, что чем более люди будут смеяться с пошлых шуток, тем быстрее они свыкнутся с мыслями о блуде и, соответственно, с большей легкостью станут грешить в этой сфере. Поэтому все основные современные развлекательные медиа, ресурсы, подконтрольные сатане, пропагандируют пошлый юмор. Как бы они ни начинали, откуда бы они ни начинали говорить или петь, они приходят все к одному. Пошлый юмор. Все. Это поразительно. Это глупо. Но это работает. Даже неверующие обращают внимание на усиление развращения в индустрии развлечений. Еще несколько десятилетий назад сатирики высмеивали пороки общества. Юмористы и комики шутили в рамках приличия. Сегодня же основная тема их выступлений, их пародий, это по оценке неверующих, основная тема комедийных фильмов, видеороликов и телепередач – непременно связано с вульгарностью. В новой жизни со Христом мы призваны отвергнуть любые проявления низких шуток и разговоров. Аисхротес, сквернословие, это то, что связано со стыдом, постыдным поведением, морология, сложносоставное слово в греческом, от морос, тупой, глупый, и от лего, разговор, глупый, тупой разговор. Пустословие – это разговор, который одновременно и нелеп, и греховен. К нему можно отнести неразумные шутки над всем. И этот разговор, морология, пустословие, он свойственен людям с низким интеллектом. Люди с низким интеллектом, если вы начнете с ними общаться, то вы заметите, что они наполнены пошлостью, низостью и глупыми разговорами. Мне рассказали об одной бригаде из Ростовского водоканала, которая выезжает на место аварийных порывов воды. И рабочий день у них начинается по одной схеме. Приехали, собрались в служебном фургоне грузовика, отправили кого-то за консервами, там, хлебом, алкоголем. До 2-3 часов никто не работает, они едят. И сплошные пошлые разговоры, низкие шутки, низость. Эти люди, которые давно ничего не читали, ни о чем духовном не думали, они просто ведут невероятно грязные низкие разговоры. Когда они уже наговорились, они выходят из своего фургона и начинают работать. Если это зима, то в 4-5 уже темнеет, они прожектор включают и работают до 10. И создается впечатление, что они работают вот в грязи, в воде, в темноте. Ну просто днем они не работают. И вот оказаться вот в такой бригаде и слушать такие пошлые, низкие разговоры людей с низким интеллектом, это просто морология, это просто жизнь в сплошном пустословии. Христианин должен держаться от этого подальше. Вы скажете, ну это низкий интеллект, а люди с высоким интеллектом. О них Павел тоже говорит. Евтропелия, смехотворство. Речь идет о шутовстве, умении обратить шутку или любой разговор к нечестию и пошлости. Это уже более высокие такие интеллектуальные ухищрения. И Ефес, он вообще был известен шутами, которые благодаря мастерству в игре слов развлекали людей на пирах. И эти шуты, они подобны современным комедиантам, комикам, которые вроде бы не такие глупые, как какие-нибудь работяги, которые совершенно не развиваются интеллектуально. И они, казалось бы, такие умные, но все равно они приходят туда же, где и люди с низким интеллектом. Они приходят к пошлости, к низости, к вульгарному разговору. Смехотворство – это возможность взять обычный разговор и направить его в греховное русло. И это делают не только какие-то комики, это даже обычные люди могут делать. Вот передаю вам пример, даю вам иллюстрацию разговора в парикмахерской, которая недалеко от моего дома находится. Две женщины работают, конец дня, одна говорит другой. Я сегодня так устала стричь женщин, потому что большой объем работы. Мне бы сейчас вот в конце двух мужчин и все. На это сотрудница ей отвечает, ох ты какая, двух мужчин ей захотелось. И дальше сплошные аморальные шутки, как она мастерски берет и безобидный разговор моментально превращает в какую-то нечестивую беседу. Вот это и есть смехотворство, такой классический пример смехотворства. Христиане так поступать не должны. Мы должны взять и вот эти все проявления пошлости в разговоре исповедать как грех, отвергнуть, и заменить их чем? Благодарением. Почему благодарение? Ну, казалось бы, наверное, нечестие святостью, да, здесь пошлость заменить благодарением. Как-то не совсем понятно. Евхаристия, благодарение, благодарность. Потому что насмешка над сексуальностью человека, как над одним из величайших даров Божьей благодати, демонстрирует грубую, дерзкую и бесстыдную неблагодарность к этому дару. Поэтому вот такое бесстыдное поведение следует заменить благородной благодарностью. Вместо того, чтобы опошлять и насмехаться над высокими дарами благодати, христианин прославляет за них Бога. Вместо постыдных и глупых разговоров он произносит только то, что выражает уважение и признательность людям, а не огорчает их и унижает. Я хочу, чтобы вы понимали, как Господу неприятно, когда кто-то берет его дары благодати и вот так их опошляет и высмеивает. Представьте себе женщину, которая ждет возвращения мужа из долгосрочной командировки. Целый день она убирает в доме, готовит самые изысканные угощения. Она украсила стол красивыми салфетками, собственной вышивкой и несколькими букетами цветов. И нетрудно догадаться, каково было ее удивление, когда в дом пожаловали 3 выпивших мужчины. Муж и еще 2 его друга. Вместо того, чтобы благодарить женщину за теплый прием, они стали вести себя крайне грубо и нетактично. После ужина они стали насмехаться над хозяйкой, вытирать руки о скатерть, выхватывать цветы из букета, становиться на колени и в шутливой форме признаваться перед женщиной в любви. Все прекрасное казалось этим невоспитанным людям поводом для насмешек, а не восхищения и выражения признательности. Точно так же многие ведут себя по отношению к Богу, когда вместо того, чтобы благодарить за дар сексуальных отношений в рамках брака, Они берут и превращают сексуальную сторону жизни человека в объект насмешек, грубых и пошлых шуток. Если вы действительно христианин, это непременно будет отражаться в вашей повседневной жизни. Правдивость сменит лживость, самоконтроль, гнев, неправедный, горький. Щедрость – воровство, назидание – сквернословие, миротворчество заменит проявление враждебности, похоть уступит место истинной жертвенной любви, а глупые и пошлые разговоры будут замещены благодарением. Помните, все эти перемены – труд Святого Духа в нас, но этот труд не совершается без нашего активного участия. Бездействовать и ждать подобных перемен в своей жизни – великое заблуждение. Молитесь, прилагайте максимум усилий к тому, чтобы силою Духа Божия вот эти 7 изученных нами изменений осуществились и укоренились в вашей новой жизни со Христом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!